Добрый день. Моя фамилия Булкин, зовут Валентин Александрович. Я преподаю историю искусства, в частности, древнерусского искусства, на кафедре русского искусства Санкт-Петербургского университета. Сегодня мы продолжаем наши занятия по истории новгородской архитектуры, и сегодняшняя лекция будет посвящена новгородской архитектуре XII века. Древний Новгород – столица огромного по территории государства, простиравшееся от берегов Балтики до Северного Ледовитого океана. До настоящего времени окончательно не выяснено, по отношению к какому городу Новгород назван новым. Вероятнее всего, по отношению к так называемому городищу у истоков Волхова. Самый ранний культурный слой городища датируется середины IX века, в то время как наиболее древний слой самого Новгорода восходит к первой половине X века. Невозможно переоценить вклад Новгорода в историю отечественной культуры. Достаточно указать на десятки летописных списков, множество древних актов. Надо вспомнить памятники литературы и архитектуры, живописи и прикладного искусства. Многообразный мир вещественных памятников, открытых археологами. Среди них главная находка – берестяные грамоты XI-XV веков, позволившие заглянуть в мир повседневной жизни города, проникнуться деловыми заботами рядовых горожан. В Новгороде, как ни в каком другом древнерусском городе, были очень сильны рано сформировавшиеся демократические вечевые порядки. Княжеская власть здесь находилась под контролем веча. Недовольные князем горожане нередко указывали ему путь, иначе говоря, изгоняли. Конфликт города с князем Всеволодом в 1136 году, это самый знаменитый конфликт, пожалуй, завершившийся изгнанием князя, много способствовал дальнейшему укреплению республиканских порядков во всех сферах новгородской жизни. Это в полной мере относится и к архитектуре. Если в XI, первой половине XII века основным заказчиком каменных зданий выступал князь, то в середине второй половины XII века и далее на арену активной строительной деятельности выходят представители иных социальных групп, духовенства, прежде всего в лице архиепископа, бояр, купечества, объединений горожан, жителей той или иной улицы или конца. Материальные возможности и художественные вкусы заказчиков непосредственно сказывались на облике возводимых храмов. Дух новгородской демократии, связь с народным творчеством проявились в каменном зодчестве Новгорода с покоряющей образной силой. В этом отношении памятники новгородской школы можно противопоставить княжеским постройкам Владимира Суздальской школы с их ярко выраженной изысканностью и аристократизмом. Мы помним, что каменное строительство в Новгороде началось с возведения в 1045-1050 годах Софийского собора в Детинце. Могучей эпической силой, богатырской мощью дышит внутренний и внешний облик этой церкви. Главный храм новгородской земли стал внушительным воплощением новгородской стати, духовным символом государства. Благородный лаконизм форм и властная, покоряющая сила его художественного образа оказали далеко идущее воздействие на формирование особенностей местной архитектурной школы. Прошло около 50 лет, прежде чем возобновилось каменное строительство в новгородской земле. 1103 годом датируется церковь Благовещения в загородной княжеской резиденции на Городище, в 3 километрах от Новгорода. Местной творческой традиции к началу XII века не существовало, и потому неудивительно, что храм следовал южно-русской, скорее всего, киевской линии. Об этом убедительно свидетельствуют результаты археологического изучения не сохранившейся церкви Благовещения, предпринятые в 1966-1970 годах. Шестистолпный план храма с башней у северо-западного угла восходит к постройкам Киева второй половины XI – начала XII века. Именно оттуда и были, вероятно, вызваны мастера заказчиком храма, князем Мстиславом, сыном Владимира Мономаха. Необычным для киевской строительной техники было использование наряду с плинфой местной известняковой плиты. Этот материал последовательно будет применяться и в дальнейшем, оказывая заметное влияние на внешний вид, на стилистику новгородских храмов. С возведением церкви Благовещения начинается период интенсивного княжеского строительства в Новгороде. Он продолжался до середины 30-х годов XII века, пока позиции князя в общественной жизни города были достаточно прочными. Главными заказчиками каменных зданий были князья Мстислав Владимирович, а с 1117 года его сын Всеволод. В Новгороде в этот период сформировалась сильная строительная организация, почерк которой отчетливо проявляется в постройках, возведенных по княжеской инициативе. В 1113 году был заложен Никольский собор на княжьем дворе в городе, иначе говоря, на Ярославом дворище по соседству с Торгом. По преданию, поводом для его постройки было чудесное исцеление князя Мстислава, происшедшее благодаря иконе святого Николы. Храм хорошо сохранился. Недавно корректно проведенная реставрация вернула многим формам здания первоначальный облик. В плане Никольский собор повторяет церковь Благовещения, но его шестистолбный объем не имеет лестничной башни. Это вполне объяснимо. Храм входил в состав деревянного княжеского дворца, откуда по переходу попадали прямо на хоры через входной проем в верхней части южной стены. Истинную высоту храма несколько скрадывает мощный культурный слой более 2 метров толщиной. Впечатлению спокойного достоинства способствует компактное пятиглавие, перекликающееся с Софийским на другом берегу Волхова, плавная линия закомарных полукружий и монументальные выступы 3 округлых апсид. Двухуступчатые нишки южно-русского типа смягчают суровый лаконизм фасадов. В 1119 году князь Всеволод вместе с игуменом Кириаком заложили Георгиевский собор в Юрьевом монастыре. По основным архитектурным параметрам этот храм близок постройкам князя Мстислава, уже знакомым нам церкви Благовещения и Никольскому собору. Но исключительная монументальность форм и повелительная, по-новгородски внушительная выразительность образа ставит его на особое место даже среди новгородских памятников. Известно имя строителя, в летописи отмечено, а мастер трудился Петр. Это одно из немногих, строго говоря, 4 имен архитекторов, отмеченных в письменных источниках до монгольского времени. Георгиевский собор. Он вырастает перед нами как образ торжествующей победы над тяжестью. Эта вечная тема архитектуры в исполнении мастера Петра с несравненной наглядностью передает главный пафос новгородского зодчества, тот импульс, который объединяет архитектуру этой школы XI-XV веков. Кристальная ясность и единство масс подчеркиваются строчными поясами окон и двухуступчатых ниш, даже при мощных напластованиях, скрывших нижние части стен, и позднем карнизе, зримо подавляющем энергию динамично организованной массы, впечатляет высотность здания, его волевая устремленность вверх. В характере архитектурных масс, в непреднамеренности композиции с асимметрично поставленной башней и трехглавием, подчеркивающим особенности плана, далекой от строгого геометризма прорисовки деталей, есть та особая сталь, которую можно найти только в новгородской архитектуре. Внутри могучие пилоны и лопатки, обнаруживающие толщину стен окна, как будто отступают на второй план, очерчивая контуры пространственных единиц. Пространство воспринимается как пронизанная легким напряжением струящаяся вверх энергия. Такие здания могли строить только люди, сильные духом, одаренные чувством особой гармонии между духовной и материальной сторонами жизни. «Дряхлые духом люди», — говорил Рерих, — «таких храмов строить не могут». Из Георгиевского собора происходят иконы, с которых начинается история древнерусской иконописи. Это икона Святой Георгий в рост, она ныне в Третьяковской галерее, так называемое Устюжское Благовещение, тоже в Третьяковской галерее. Его по справедливости надо бы именовать по месту происхождения Юрьевским. Поясное изображение святого Георгия, ныне в Успенском соборе Московского Кремля. Одно из древнейших, так называемое Юрьевское Евангелие, написанное между 1120-1128 годами, также происходит из этого монастыря. Все три постройки, церкви Благовещения на Городище, Никольский и Георгиевский соборы, обнаруживают столь близкое типологическое и стилистическое родство, что возникает вполне логичное предположение о их принадлежности одному автору, мастеру Петру. Существует такое предположение, концепция, в основе которой реальные стилистические, типологические, образные особенности перечисленных храмов. За два года до закладки Георгиевского собора в 1117 году было начато возведение собора Рождества Богоматери в Антониевом монастыре. В 1117-1119 годах был построен четырехстолбный одноглавый храм несравненно меньшего размера, чем княжеские постройки, но к нему вскоре, до 1125 года, когда храм был расписан в целом, были пристроены нартекс с западной стороны и башня с севера западной стороны. Вот эти пристройки сделали скромный по размерам и композиции храм подобным княжеским, большим княжеским соборам. Особый почерк строителя проявляется в такой технической особенности, как использование наряду с плинфой толстого брускового кирпича. На фасадах нет двухуступчатых ниш, столь характерных для построек предшествующих. Лестничная башня имеет круглую в плане форму, а не квадратную. Собор Антониева монастыря явно выпадает из группы построек, приписываемых мастеру Петру. Вероятно, исполняя заказ игумена Антония, выходца из Западной Европы, кстати, здесь работала другая строительная организация, нежели та, которую возглавлял мастер Петр. Еще две постройки этого времени, церковь Ивана на Опоках 1127-1130 годов и церковь Успения на Торгу 1135-1144 годов, позднее, в послемонгольский период, были перестроены и сохранились только в нижних частях. В каменных храмах 1, 3, 12 века, прежде всего в княжеских постройках, было закреплено то стилистическое и образное своеобразие, которое наметилось в Софийском соборе, которое получит развитие и далее. Оно как бы единотворит это софийское своеобразие, единотворит развитие новгородской архитектуры до монгольского времени. Когда потребность в каменных зданиях в самом Новгороде была в основном удовлетворена, появилась возможность для использования мастеров каменного дела в младших городах новгородской земли – Пскове и Ладоге, которые именовались пригородами. Не следует думать, что в этих городах сложились собственные архитектурные школы. Строительство в Пскове и Ладоге – это последовательные этапы истории новгородской школы. Об этом свидетельствуют технико-технологические и стилистические особенности псковских и ладожских построек. В Пскове в 30-х-50-х годах XII века были возведены четыре каменных храма. Первое летописное упоминание о главном храме города, не сохранившемся до наших дней Троицком соборе, относится к 1138 году. Сообщая о смерти князя Всеволода, того самого, которого новгородцы изгнали в 1136 году, и который, задумав вернуть новгородский княжеский стол, обосновался в Пскове и оттуда думал, используя своих сторонников в Новгороде, снова вернуть себе княжение. Так вот, сообщая о смерти князя Всеволода, летописец называет местом его погребения Троицкую церковь, Южебе сам создал, то есть, которую он сам создал. Если это так, то, учитывая особенности предшествующих храмов, возведенных по заказу того же князя Всеволода, аналоги Троицкому собору следует искать среди новгородских построек 20-30-х годов XII века. Напомню, что для князя Всеволода работал мастер Петр. И, как знать, возможно, он причастен и к строительству главного храма Пскова. В таком случае это произошло в 30-е, скорее всего, годы XII века. Главный храм города, как правило, в камне возводился первым. Как уже отмечалось, собор не сохранился. Ныне на его месте храм конца XVII века. Вообще, надо сказать, что история, строительная история Троицкого собора в Пскове очень сложной является и еще далеко не проясненной. Раскопками около храма конца XVII века найдены отдельные блоки, кладки до монгольского времени и фрагменты фресок. Это убедительное доказательство существования каменного храма во имя Троицы до монгольской поры. По раскопкам известны остатки еще одной церкви Дмитрия Солунского в Давмонтовом городе. По летописи она датируется 1143-1144 годами. Это был сравнительно небольшой четырехстолбный трехапсидный храм, фундаменты стены которого сложены по-новгородски. Храм небольшой, и это уже симптоматично. Он может рассматриваться как одна из первых построек, возможно, приходского назначения. По крайней мере, такие небольшие храмы в последующем исполняли роль как раз храмов отдельных приходов. В южной апсиде церкви Дмитрия Солунского обнаружена пустая могильная яма. По одной из версий, князь Всеволод первоначально был погребен именно в этом храме, а не в Троицком. И лишь после канонизации в 1192 году его мощи были перенесены в Троицкий собор. Хорошо сохранился собор Иоанна Предтечи в Завеличи, почти напротив Крома. Впервые эта постройка упомянута в летописи под 1243 годом. Но по архитектурным формам и технологическим особенностям его следует отнести к 30-м годам XII века. Шестистолбный трехапсидный храм с закамарным завершением стен увенчан тремя главами, декорированными по верху барабанов. Всех трех барабанов скромной аркатуры. Боковые главы сдвинуты к западу от центральной и расположены над хорами, куда ведет лестница в западной стене. Западные пары столбов имеют восьмигранную и круглую форму. Иоанновский собор меньше и проще новгородских храмов круга мастера Петра. Сходство с ним обнаруживает Рождественский собор Антониева монастыря. Отметим необычную форму окон. Наряду с традиционными узкими окнами с полуциркульными завершениями использованы проемы круглой формы. Единственный случай в истории до монгольской архитектуры. Спасский собор Мирожского монастыря был построен по заказу архиепископа Нифонта и впервые упомянут в летописи под 1156 годом. Но исследования храма показали, исследования его архитектуры, сопоставление его с другими новгородскими постройками до монгольской поры, вероятнее всего, он построен раньше, в самом конце 40-х, начале 50-х годов. Здание хорошо сохранилось, но его древний облик искажен надстройкой верхних частей. Западный фасад наполовину прикрыт поздней пристройкой, а голова вместо шлемовидной имеет позднюю луковичную форму. Главная композиционная особенность храма. Первоначально ярко выраженный крестообразный объем. За счет чего? Боковые апсиды, а также северо-западная и юго-западная части храма резко понижены. Тем самым подчеркнута высотность продольной и поперечной части здания, образующих крестообразный объем, увенчанный массивной главой. Традиционный аркатурный поясок украшает верхнюю часть барабана. Интерьер храма с изолированными боковыми компартиментами также имел крестообразный вид. Как показали исследования здания, его западные угловые членения были надложены до уровня центральных. Причем это произошло вскоре после завершения строительства. Причины такого изменения первоначальной композиции остаются неясными. Спасский собор – уникальная в истории домонгольского зодчества постройка. Заказчик храма, архиепископ Нифонт, явно ориентировал строителей не на древнерусский образец, а на какой-то храм в Византии. Третья четверть XII века отмечена интенсивным строительством еще в одном пригороде Новгорода – Ладоги. Каменное строительство здесь началось с возведения крепости, отмеченной летописью еще под 1114, в других вариантах летописной записи под 1116 годом. Археологи установили, что крепости начала XII века предшествовала еще более ранняя крепость IX-X веков. Значительные части крепостной стены XII века выявлены в ходе архитектурно-археологических исследований. Надо сказать, что каменная крепость Ладоги – явление чрезвычайное, редчайшее в истории древнерусского зодчества, крепостного зодчества до монгольской поры. Оборонительные сооружения даже таких крупных городов, как Киев, Владимир, Новгород, были деревоземляными. Храмовое строительство, согласно летописи, началось в 1153 году, когда все тот же архиепископ Нифонт строит в Ладоге церковь Климента. Она не сохранилась. По археологическим данным, этот храм имел сходство с собором Спаса в Мирожском монастыре. Это неудивительно. Заказчик-то был один и тот же. Хорошо сохранились два других ладожских храма – церкви Успения и Георгия. Их композиция предельно проста. Это небольшие четырехстолбные храмы с тремя апсидами, закамарным завершением фасадов, увенчанные одной главой. Простейший вариант крестово-купольного храма. Фасады почти полностью лишены украшений. Лишь верх барабана обрамляет арочный поясок. Все технические и стилистические параметры этих построек новгородские. Еще три ладожских храма того же типа известны по археологическим данным. Это Спасская церковь, храм на реке Ладожке и собор Никольского монастыря. Ладожский этап храмового строительства очень важен для последующего развития новгородского зодчества. Упрощение объемно-пространственной композиции, технических и стилистических приемов достигло на этой стадии развития новгородской архитектуры своего предела. Развитие архитектуры стабилизировалось. Выработанный на ладожском этапе тип малого храма стал доминирующим в ходе последующего развития новгородского зодчества. Он отвечал материальным возможностям и художественным вкусам горожан всех социальных групп. Каменное строительство становится массовым, формируются многочисленные кадры мастеров из горожан. Строительная техника с использованием местного известняка удешевляет стоимость возводимых зданий, а учитывая их небольшой размер, способствует и сокращению сроков строительства. Ведь возведение стен из волховского плетника было очень спорным. Темп работ значительно увеличивался. Часто храмы поэтому возводились за один летний сезон. Демократизация общественной жизни отразилась таким образом на архитектуре новгородской земли. В XII веке был выработан особый архитектурный стиль, в котором простота и ясность формы обладает внушительной силой выражения, столь свойственной народному искусству.